Азан.кз представляет.
Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина ва каидина ва кудуатина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزيدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خرمت جماعات باورلار الله تعالى
Уважаемые братья, дорогой джамаат, пусть Всевышний Аллах сделает наше собрание и беседу сегодня из числа похвальных, окруженных ангелами, наделенных милостью собраний и бесед. Как сказал только что наш аксакал, мы делаем это дуа. Но почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пообещал, сказав, когда соберутся люди в одном из домов Аллаха для чтения и изучения Корана, снизойдет на них душевное спокойствие и накроет их милость Аллаха. Окружат их ангелы, и Аллах упомянет этих людей тем, кто возле него. Спокойствие души и сердца – это одни из величайших милостей. Вот эти великие милости пообещал нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за наше собрание. Поэтому, да будет доволен Аллах нашим аксакалом, мы собрались здесь с намерением, не лишимся же этих милостей, садитесь ближе. На один момент станем проповедовать слова Аллаха друг другу, понимать и вникать. Сегодня мы продолжим со второго аята суры Бакара. Урок последний посвящен пониманию слов Аллаха, пояснению и вниканию. Во втором аяте Всевышний Аллах сказал «Заликель китабу ля рой бафиг». «Гудаллиль муттакин». Эта книга, Коран, нет сомнений в этом, является руководством для остерегающихся наказания Аллаха. «Заликель китабу» означает «та книга». Священный Коран разве не находится у нас в руках? Почему же сказано «та книга»? Некоторые ученые поясняют это так. В арабском языке бывают моменты, когда под словом «та книга» подразумевается «эта книга». Поэтому Всевышний Аллах словами «та книга» говорит о священном Коране, который у нас в руках. Другие же ученые сказали, в этом месте Всевышний Аллах говорит о Торе и Евангелии. То есть в Торе и Евангелии сказано об этом Коране, упомянуто, а также в Торе и Евангелии было сказано о последнем пророке. Еще одна группа ученых высказалась так. В этом месте Всевышний Аллах обращается к иудеям и христианам и говорит, «Разве в ваших книгах нет моего обещания о том, что придет последний пророк? У него будет отдельная книга, в которой не будет сомнений». Мнения ученых тафсира, приведенные имамом Аль-Маварди, дополняют друг друга. Это особенность Корана. Коран – особенная книга, в которой включены разные значения, не противоречащие целям шариата. Если перейдем к «ля ройба фиг», то по мнению Ибн Аббаса, радаллаху ангу, «ройб» – это сомнение, подозрение. В этой книге никто не может сомневаться, и никто не может внедрить в нее сомнения. В действительности, Всевышний Аллах сохранил эту книгу. Аллах сказал в суре Хиджр, «Инна нахну назальна зикро, ва инна лягу ля хафизун». Поистине мы ниспослали напоминание, Коран, и поистине мы его действительно охраняем. Никто не может добавить в эту книгу одну букву, слово, аят или суру, не может внедрить в нее сомнения. Слово «ройб» в арабском языке используется так же, как «клевета», то есть никто не может оклеветать Коран, сказав, эта книга лживая, неправдивая. То есть во втором аяте суры Бакара Всевышний Аллах говорит, «О уверовавшие и все, кто не уверовал, будьте внимательны, в эту книгу никто не может внести сомнения, оклеветать или изменить ее. Это моя речь, хранимая вплоть до судного дня, не утруждайтесь попусту. Лучше ищите в этой книге прямого пути, правильной позиции и истины». Что касается слов «гудаллиль муттакин», то слово «гуда» означает «путь, спасающий человека от заблуждений и несчастий». Эта книга защищает от несчастья и заблуждения. Тот, кто решит руководствоваться этой книгой, действовать в соответствии с ней, живущий по ней, никогда не окажется в числе заблудших, будет счастливым человеком. Далее, «лиль муттакин», то есть «путь к счастью для богобоязненных». Ученые дали следующее определение богобоязненному. Тот, кто выполняет повеление Аллаха и отстраняется от его запретов. кто выполняет повеление Аллаха, живет дозволенным образом жизни, оберегает себя от запретного, он является богобоязненным. Вот, для людей с таким намерением в книге есть прямой путь. Еще одно значение богобоязненного – это тот, кто живет по Корану. Всевышний Аллах наставляет его на прямой путь этой книгой. Это слова Хасана аль-Басри. Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал, «Богобоязненные здесь – это рабы Аллаха, остерегающиеся его наказания и гнева, всегда надеющиеся на его милосердие и доброту». Об этом мы говорили пару дней назад во время обеденной молитвы. Пророк, да благословит Аллах и приветствует, сказал, «Положение мусульманина всегда между надеждой и страхом. Мы всегда надеемся на милость Аллаха, а за свои грехи и преступления всегда боимся. Только тогда мы будем богобоязненными». В прошлый раз мы сказали, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к молодому сподвижнику, который лежал в постели на грани смерти, и спросил о его положении, он ответил, «Я надеюсь на милость Аллаха и боюсь за свои грехи». Тогда посланник Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, сказал, «Кто из вас будет надеяться на милость Аллаха, бояться за каждый маленький грех, будто он огромен, как скала, то Аллах наделит его своей милостью и сохранит от того, чего он боится». Поэтому Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, дал такое определение богобоязненным. Они – страшащиеся наказания Аллаха и постоянно надеющиеся на его милость. Значение вышеприведенного аята таково. Всевышний Аллах, после того, как упомянул в конце аята о богобоязненных, в следующих аятах описал их особенности и качества. Так, в следующем аяте приводится первое описание богобоязненных. «Аллядина юминуна биль-гайб», которые веруют в сокровенное. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Здесь говорится те, которые подтверждают истину сокровенного». А Рабиа ибн Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Они – страшащиеся сокровенного. Всевышний Аллах – сокровенен для нас, но мы верим в Него». В действительности, истинное значение веры – подтверждение, то есть принимать что-то как правду, истину. Это мы видим в суре Юсуф. Братья пророка Юсуфа, алейхиссалям, когда бросили его в колодец, сказали отцу, «Отец, мы оставили Юсуфа присмотреть за вещами, а сами заигрались. Когда мы вернулись обратно, волк съел его». После чего они измазали его рубашку лживой кровью и показали ее. Но между слов они сказали, «Но ты не поверишь нам, если бы даже мы и говорили правду». Добавив эти слова, они дали понять о себе. В этом аяте мы видим, что основное значение слова «иман» – это подтверждение. К тому же, еще одно значение слова «иман» выходит из арабского слова «аль-амну» – «аль-аман». Казахское слово «амандык» – «благополучие» – также выходит из этого слова. Таким образом, слово «мумин» означает «раба», находящегося в благополучном положении от гнева и наказания Аллаха. Еще одно значение слова «иман» – это «алтуманина». То есть спокойствие души. В исламе есть такое понятие. Вера в сердце облегчает все испытания и трудности. Душа верующего человека спокойна, чувствует себя в безопасности. Такой человек верит. Когда бы то ни было, меня защищает Всевышний Аллах. Аллах видит, Аллах мне поможет, дарует помощь. И его душа находится в спокойствии. А что такое вера? Ученые дали несколько определений понятию вера. Первое. Это отстранение от больших грехов. Верующий человек не приближается к большим грехам. Это из основных требований веры. Самый большой грех – это приобщение Аллаху сотоварищей. Вместе с этим грехом есть и другие большие проступки, как употребление алкоголя, нанесение обиды родителям, заставлять их грустить, воровство, убийство и так далее. Второе – все обязательные действия исходят из веры, то есть вера должна привести нас к действию. Все благие поступки человека происходят от веры. Всевышний Аллах в Коране говорит о хороших поступках и вере вместе. «Илля ллязина аману ва амилю солихати» – кроме тех, которые уверовали и совершали благое. Там, где вера, должны быть и благие деяния. Однако, согласно нашей акиде, мы не можем сказать, что если нет благих дел, то и веры нет. Согласно мнению ученых нашей школы Матуриди и Ашари, иман – это подтверждение истины. Но вместе с верой всегда должны быть благие деяния. Благие деяния – это истребование веры. Если же кто-то не будет совершать благое, но объявил о своей вере, он мусульманин, но он не богобоязненный мусульманин. В аяте говорится, которые веруют сокровенное. Что такое сокровенное? Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, сокровенное – это сведения, пришедшие от Всевышнего Аллаха. То есть каждое сведение, каждый приказ от Аллаха относится к сокровенному. Их до нас довел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, и мы должны уверовать в них. Азир ибн Хубайш сказал, в этом месте Аллах под сокровенным имеет в виду Коран. Коран дает нам сведения о всех сокровенных, то есть невидимых нашим глазам вещах. Самое первое сокровенное, о котором нам повествует Коран, это Всевышний Аллах. Всевышнего Аллаха никто не видел, но мы веруем в Аллаха. О судном дне и вечной жизни, о воскрешении нам повествует пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Но их никто не видел. Значит, первое описание богобоязненных – это те, которые веруют в Аллаха, рай и ад, вечную жизнь, воскресение, прос, мир ангелов, мир джиннов, даже если не видели этого. Если же вдруг мы станем верить только в то, что можем увидеть и потрогать, тогда мы отбросим основное условие ислама, то убережет нас Аллах. Тогда придерживаться ислама и быть истинным мусульманином становится невозможно. Всевышний Аллах скрыл от нас много вещей в качестве испытания. Пророк, да будет довольным Аллах, видел много сокровенных вещей в своей жизни, рассказывал нам о них. Верить в них – это основное условие нашей веры. Второе описание богобоязненных следующее. «Ваюкимуна солята», которые совершают обязательную молитву надлежащим образом, своевременно, смиренно перед Господом и предаваясь молитве душой. Они выполняют все обязательные намазы, не пропуская ни один. Ибн Аббас, да будет довольным Аллах, сказал, они полноценно выполняют все действия в намазе, то есть полноценно выполняют руку, поясной поклон, саджда, земной поклон, тилявот в намазе, чтение в намазе, а также выполняют намаз со смирением. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел человека, совершающего намаз очень быстро, позвал его и сказал, иди соверши намаз заново, потому что твой намаз неполноценен. Он вернулся и совершил намаз точно так же, как и ранее. Посланник Аллаха сказал, иди соверши намаз еще раз. Когда посланник Аллаха приказал совершить намаз третий раз, тот человек сказал, о посланник Аллаха, научи, как правильно совершать намаз. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, прежде чем приступить к намазу, сделай такбир, читая из Корана, суру или аят, который ты хорошо знаешь. Когда наклоняешься в руку, жди полного усмирения всех частей тела. Когда поднимаешь голову с руку, встань, пока твое тело полностью не выпрямится. Затем соверши саджда, после чего встань не спеша, полностью успокоившись. Все ракааты намаза продолжай таким образом. Всевышний Аллах приводит в аяте слово «икама» в прямом значении «поднимать», то есть прямой перевод аята, который поднимает свои намазы. А арабы используют слово «икама» в значении «выполнять одно действие полноценно, в совершенном виде, постоянно выполнять его». Поэтому Всевышний Аллах использует в этом аяте не слово «юсолли», означающее «совершать намаз», и не слово «кроатус саля», а использует слово «икама», потому что мусульманин должен продолжать намаз всю свою жизнь. Еще одно значение использования Аллахом слова «икама» заключается в том, что мы в намазе стоим прямо перед Аллахом, выполняем один из основных рукнов, столпов намаза – кыям, стояние. Третье описание богобоязненных в аяте – «Вамимма розаконахум юнфикун» и «из того, чем мы наделили их, расходуют на пути Аллаха». Все имущество и возможности, данные нам, принадлежат Аллаху. Если Аллах не даст или не захочет, мы не сможем взять. Мы должны полностью уверовать в это. Всевышний Аллах в этом аяте напоминает «Я даровал вам детей, семью, здоровье, счастье, славу, богатство, бизнес. Все это даю я. Если я не захочу, ничего не будет». Всевышний Аллах не говорит в этом аяте, расходует на пути Аллаха из своего имущества. Напротив, Он сказал, из того, чем мы наделили их, расходуют. Аллах предупреждает, о мой раб, не зазнавайся, возможности у тебя в руках, счастье, все это даю тебе я, не забывай об этом. Из всего имущества я возлагаю на тебя только 2,5%, когда твоего имущества достигает определенного нисаба. Выполни это. Все оставшееся используй на свою жизнь и детей. Третья особенность богобоязненных такова. То есть они духовно, в душе верят в Аллаха, сокровенные, затем физически каждый день поклоняются, затем расходуют имущество на пути Аллаха, выполняя повеление Аллаха, расходуют на его пути. Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал, Здесь Всевышний Аллах говорит о закяте. Подобно этому, расходование имущества не ограничивается лишь закятом, дорогие братья. На нас возложены другие пути расходования имущества. Абдулла ибн Масуд, радиаллаху анху, сказал: «Расходование имущества человеком на свою семью тоже относится к описанию богобоязненных. Вы зарабатываете, получаете зарплату, затем расходуете ее на свою семью и детей. И это тоже относится к данному пункту. Это повеление Аллаха. Если кто-либо из вас создает семью и становится причиной появления потомства, но не старается создать хорошее положение для семьи, не трудится, то он считается грешником. Перед Аллахом такой человек совершает запретное». Конечно, если человек стал инвалидом и негоден для работы и труда, то это совсем другая ситуация. Однако, тот, кто способен обеспечить семью едой, одеждой и крышей над головой, не трудится для этого, то он грешник. Почему? Потому что обеспечение семьи – обязанность, возложена на него. Ровно так же, как и намаз. Запомните, женщина не обязана обеспечивать себя или свою семью в нашей религии. Наша религия не возложила на женщину обеспечение ребенка или помощь мужу. Если же женщина выполняет работу, свойственную ее природе, не противоречащую ее женским качествам, помогающую развивать себя, приносящую хоть немного пользы для семьи, мужа, то это другой разговор. Это наш шариат не запрещает. Однако она не обязана делать это. Если она и работает, то это просто благо для нас со стороны наших жен. Поэтому мы постоянно должны твердить об этом нашим детям, в особенности сыновьям, и сами не забывать об этом. Шариат поручает женщин в детстве отцам, после замужества мужьям, после взросления детей, если муж умирает, то дети обязаны обеспечивать мать. Позднее обрежать и провожать обязаны тоже дети. Поэтому разговоры о том, что женщина обязана работать, обеспечивать себя после 18 лет, достигнув совершеннолетия, должна жить своей жизнью, всех этих понятий у нас не существует. Поэтому мы хранили наших жен перед глазами, защищали. Сейчас появляются разные мнения, разные понятия со всех сторон. Есть родители и братья, которые провожают своих дочерей после 18 лет и не знают, чем они занимаются. А эти девочки попадают в разные ситуации. Например, иногда пропадают. Посмотрев новости, можно увидеть, сколько тел девушек нашли в течение одного года. Все это потому, что они остаются без присмотра и заботы. Рядом не было направляющего отца, брата. Один из ученых тафсира Ад-Дахак сказал: «Дополнительная милость на человека, помимо обязательного закята и расходов на семью, входит в описание богобоязненных». Потому что Всевышний Аллах в Коране в суре Духа приказал пророку, саллиллаху алейхи вассалям: «А что касается просящего, то не отгоняй его, то есть не отвергай его, не отпускай с пустыми руками, хотя бы провожай добрым словом». Теперь возникает вопрос, кому адресованы эти два аята? На этот вопрос Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал: «Это не для всех мусульман, а касается только уверовавших арабов». Почему? Потому что после этих аятов приходит следующий аят: «Валлядина юминуна бима унзиля иляйке вама унзиля мин коблике, вабиль ахирати гум юкинун». Который верует в то, что ниспослан тебе в Коране, и что ниспослан до тебя, и в вечной жизни они убеждены. Говорится, что этот аят касается мусульман, которые в свое время были иудеями и христианами, верили в существующие книги, действовали по ним, затем приняли ислам, после послания Аллахом пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. То есть изначально были в другой религии, а затем приняли нашу. По этой причине вышеприведенные два аята касаются мусульман-арабов, не принимавших иудаизм или христианство. Большинство же ученых сказали, в этом месте Всевышний Аллах говорит не только об арабах-мусульманах, но обо всех уверовавших мусульманах. Известный ученый тафсира Табиин Ибн Аби Нажих приводит слова Муджтахида: первые четыре аята суры Бакара касаются всех мусульман в целом. Следующие далее два аята описывают неверующих. Затем 13 далее ниспосланы о двуличных. Таким образом, большинство ученых считает, что причина ниспослания данных аятов не делится на арабов, мусульман или мусульман, бывших иудеями или христианами, а касается всех мусульман. А на аятах, касающихся неверующих и двуличных людей, мы остановимся на следующих уроках. С дозволения Аллаха, в следующую среду продолжим с 4 аята. Пусть Аллах дарует нам всем возможность жить по Его книге, понять Его книгу, вникнуть и действовать в соответствии с ней. Пусть Аллах сделает нас из числа истинно богобоязненных рабов, убережет от отделения от рядов мусульман.